Друзья, братья и сестры, все присутствующие на нашем новогоднем служении, прежде всего, с Новым годом! И как у славян принято говорить, с наступившим! Удивительно, мы сами, видимо, того не понимаем, но сами себя загоняем в угол вот такими выражениями. Ладно, просто сказать бы по-английски. Happy New Year! Просто с Новым годом! Счастливого Нового года! Мы добавляем «с наступившим Новым годом». А до этого говорили с наступающим, он наступал, наступал, наконец наступил на нас. А нам приятно, обратите внимание, нам приятно, что на нас наступил кто-то. Друзья, я понимаю, это немножко иронии. Друзья, оказывается, иногда тоже приятно, когда на нас наступают. Друзья, пусть это добрый пример останется на Новый год. В том, что на нас наступает, тоже есть особая красота. Давайте ее увидим в этом году. Благослови вас, Господь. Мы сердечно благодарим Бога за год, который мы вместе с вами могли прожить. Вчера у нас была молитва, было рассуждение. Мы немного говорили о том, что по Божьей милости мы вместе с вами в совместном служении, вашими молитвами могли совершить в нашей церкви. Друзья, еще раз хочется вместе с вами выразить искреннюю благодарность Богу за то, что Он был с нами. Он особым образом благословил нас. И у нас есть особое дерзновение, особое право ожидать от Господа и благословения на год наступивший. Новый год наступил. Пред нами очень много задач, очень много вопросов, которые стоят. Вчера в завершении служения была предложена тема или цель на наступивший год. Это тема, которую мы посвятили 8 наших бесед. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Почему? Почему эту тему мы предложили нашей церкви, чтобы об этом размышлять, об этом думать? Очень много, вот прошедший год показал нам, нас самих, не правда ли? Очень много показал то, сколько в нас есть то, что просто мешает нам развиваться нормально, на что Иван Степанович указывал в своей проповеди. Это действительно серьезная задача, с которой мы сталкиваемся. Мы сами, как люди, мешаем себе развиваться. И прежде всего, кто мешает или что в нас мешает? Наш язык. Наш язык, он как неудержимое зло, как об этом Иаков пишет. С языком связано очень много грехов. Сплетни, клевета, наушничество, перенос, поношение, ссора и так далее. Мы обращаемся к Священному Писанию, и оно говорит так. Те люди, которые не следуют, вам понятно выражение, не идут за, не следуют здравым словам Господа, дальше, и учению о благочестии, они подвержены ссорам, лукавым подозрениям, сплетням и так далее, и так далее. Поэтому, понимая, что это нам мешает, это предложение было ко всем нам. Обратить в этом году внимание на здравые слова Господа Иисуса и учение благочестия. Почему? Потому что Писание прямо говорит, что когда люди отходят от этих двух принципов, вот тогда язык у них не контролируется. Никем, даже самим человеком. Наговорил, потом, прости, я даже не знаю сам, что я сказал. Вот это действительно явный показатель того, что люди не идут за тем, зачем они призваны идти, чтобы жизнь была нормальная, даже в плане контроля над языком. Итак, друзья, примите это доброе пожелание на Новый год, пусть это будет целью для всех нас вникать в себя и в учение, заниматься этим постоянно. Потому что так поступая, мы и себя спасем, и слушающих нас. Итак, проблеме языка мы объявляем не войну, наказание, отлучение и так далее, а мы объявляем одно, самое мощное орудие – пребывать в учении. Вот тогда все это отпадет, как шелуха. Вот тогда поймем, что язык – это неудержимое зло. Друзья, у нас сегодня есть особая возможность обратиться к Священному Писанию и первый раз в этом году совершить хлебопреломление. Хочется отметить, что сегодняшнее хлебопреломление не больше и не меньше всех хлебопреломлений, которые были до этого. И в то же время не больше и не меньше тех, которые будут в следующий раз, если Бог пролит жизнь. Мы выполняем Божью заповедь. Поэтому не совсем правильно какое-то особое такое чувство или, может быть, что-то вкладывать вот в это первое хлебопреломление. Оно обычное. Год новый, а Библия, она не старая, она та же самая. И она не новая, она та же самая. Год 2012, а Бог не 2012, Он тот же самый. Общаясь с Богом, с Библией, мы соприкасаемся с вечностью. мы соприкасаемся с неизменностью. И к этой вечности, к этой неизменности мы обратим наше внимание, и оно будет сосредоточено на рассуждении о страдании Христа. Сегодня нашему вниманию будет предложена тема «Отче, прости им, потому что не знают, что делают». Когда Христос был уже распят на Голгофе, то Он несколько слов говорил. Анализируя евангельские тексты, мы находим таких слов или выражений семь. Сегодняшнее внимание будет посвящено первому выражению, которое было произнесено тогда, когда Христа только-только распяли. Только-только. Я думаю, что вы очень хорошо понимаете, как сегодня люди ценят последние слова умирающего человека, не так ли? Именно эти последние слова очень часто для криминалистов, если смерть вызывает какие-то вопросы, возможно, насильственные, именно по последним словам, по предсмертным запискам определяют смерть. Важно для людей, важно обращать внимание на предсмертные слова. Когда мы хороним или на наших глазах умирают близкие люди, скажите, пожалуйста, вы помните их последние слова? Зачем вы их помните? Зачем? Они дороги для нас. Они каким-то образом, мы думаем так, что они соединяют нас с тем, кого нет уже на земле живых. Насколько важно сегодня понимать и оценивать слова Христа, которые были произнесены перед своей смертью. Итак, приглашаю обратиться к вечному, к той же самой Библии, не к старой, не к новой, к той же самой. Она неизменная. И прочитать слова неизменного Бога, который не поменялся. Евангелие Луки, 23 глава, стихи с 33 по 37. Евангелие Луки, 23 глава, с 33 по 37 стихи. Лука пишет: «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: Отче, прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус. И говоря: если ты царь иудейский, спаси себя самого». Итак, друзья, очень коротко вот то, что произошло сразу после того, когда Христа уже прибили ко кресту. Это первое, что Он испытал. Наше внимание сегодня будет уделено именно одному стиху, 34-му. Фразе «Отче, прости им, потому что не знают, что делают». Мы прочитали контекст, чтобы было более понятно, что же действительно люди делали. Мы не все прочитали, потому что то, что они делали, это было продолжение того. То, что они делали на Голгофе, то, что мы сейчас прочитали, это было продолжение того, что они начали еще там, когда священники заговор стали готовить, когда народ издевался, когда кричал «распни его», когда они громко кричали, потеряв контроль над самим собой. Христос произносит эти слова. Народ во Христе распятом выместил злобу свою. Много об этом говорили. Сколь много они старались. Вот когда не касалось Христа, они были такие порядочные. Они учили народ правильному. Мы говорим о священстве, о религиозных лидерах. Они очень наблюдали за тем, чтобы не нарушить преданий. И они упрекали людей: попробуйте неумытыми руками кушать, сесть. Попробуйте, придя с рынка, не помыть руки. Попробуйте. И вы ощутите эту машину, это влияние традиций. Когда дело дошло до Христа, куда здравый смысл делся? Куда традиции делись? Мы рассматривали на предыдущих служениях, говоря о страдании Христа, попрали все, что можно было попрать. Нарушили все, что можно было нарушить. Вот так им хотелось отомстить этому Христу. И они добились своего. Христос висит на кресте Голгофы. Друзья, мы не были на Голгофе, но это наш характер. Мы не были на Голгофе, когда Христа распинали. Но то, что делали люди, они показали наш характер. Человек не поменялся. Как и сегодня людям мешает Христос? Ой, как мешает. Мешает в семьях, мешает в воспитании детей, мешает в устройстве государства, мешает в разрешении конфликтов, мешает. И так хочется выместить злобу на нем. Уж сделать так, что уже ниже никуда, уже некуда дальше опуститься. Вот это сделали люди. Повторим, мы не были там. Но это характер человека, который не поменялся. Хотя иногда мы добавляем, он поменялся, но только в худшую сторону. Потому что грех большего достиг в нашем естестве. Люди сделали свое преступное дело. Мы много этому уделяли внимания? Очень много. Сегодня наше внимание будет уделено одной интересной мысли. Вот на то, что люди уже наделали и успели сделать, как на это реагирует сам Христос и Иегова Христос? Как реагирует? Итак, наш с вами стих. «Отче, прости им, потому что не знают, что делают». Мы выделим три мысли в этом стихе. Первое, на что обратим внимание, именно Бог, Отец, основание для спокойствия в тяжелейшем состоянии. Именно Отец, будьте внимательны. Христос не говорит «судья». Он не говорит «Иегова всемогущий, Господь Саваоф». В это тяжелейшее состояние, время для Него. Видя, что происходит, обратите внимание, какое первое слово Он произносит, самое первое, когда только Его распяли. Отче, хотя здесь по-человечески выскакивало другое слово, правда? Мы обращаем внимание на то, как ведет себя Христос. Вот это Божий характер, и мы хотим на это обратить внимание, чтобы еще раз подумать о том, как Бог смотрит на наше безумие сегодня, на наше противление Ему, на наше несогласие с Ним. Как Он на это смотрит? Это важно понимать. Бог по нашим стандартам нелогично поступает, неправильно поступает. И мы это далее увидим в наших рассуждениях. Но на то Он и Бог, чтобы поступать так, как Он поступает. Он поступает так, как надо поступать, как правильно надо поступать. И тем самым дает удивительный, уникальный пример. Отче, но не судья. Отче, но не судья. Ясное понимание того, что Он, Отец, знает все. Он пошел впереди нас, Христос. Не зря Павел побуждает верующих людей. Подражайте Христу. Пусть у вас характер Его отразится. У вас должны быть такие же мысли, такие же чувства, какие были во Христе Иисусе. Как вести себя, когда опустили тебя уже ниже некуда? Когда распяли тебя, когда унизили тебя, когда не только на тебя уже 50-й год наступил. Не первый раз уже на тебя наступает. Но когда тебе глубочайшую боль причинили, когда ты думаешь, за что, Господи, такая несправедливость? Ты видишь безумие людей, я не виноват. Как правильно вести себя в этой ситуации? Отче, какое полное спокойствие. Понимаешь, что Отец знает все. И знает все абсолютно. Знает все абсолютно совершенно. И что самое важное, мы позже увидим в наших рассуждениях, что Он знает то, что происходит, но Бог знает, и в этом Его уникальность, Он знает значительно больше. Он знает не только то, что происходит, но Он очень хорошо знает, к чему это приведет. А вот это от человека сокрыто. Христос это реально понимает. Он знает, что Отец знает, что делают люди, и Отец знает последствия их поступков. И именно понимание того, что Отец, Бог, знает все совершенно, успокаивает Христа, насколько сегодня для верующих людей этот пример Христа должен быть действительно реальным примером. Дай Бог, чтобы вот хотя бы эту мысль мы оставили для себя, как правило, как поступать на наступивший Новый год. Я понимаю, что есть разные пути, как реагировать на то, когда вам причиняют боль. Мы об этом чуть позже будем говорить. Смотрите, когда Богу причиняют ужасную несправедливость, когда на Боге выместили всю злобу, как Он ведет себя? Полное спокойствие. Отче, я знаю, что Ты знаешь все. Это первое, что сразу бросается в глаза в прочитанном тексте. Второе – неповторимая уникальность Бога Библии. Я хочу повторить эту мысль. Неповторимая уникальность Бога Библии. Что это значит? Откуда мы это видим? Отче, прости им. Сильнейшая фраза. Отче, прости им. Мы уделяли внимание на одной из наших церковных бесед теме личности Бога, где звучала фраза, фраза из Священного Писания, фраза, которую произнес Господь: «Я Бог, и нет другого». Мы утверждаем сегодня Бога Библии как единственного Бога, у которого никаких похожих на Него нет, близнецов нет. Он единственный, и Он прямо заявил: «Я Бог, а другого никого не признаю». «Я Бог, и нет другого». Это сильнейшая фраза. Откуда это видно? Обратите внимание. Совершен ужасный преступок, преступление со стороны человека. Просто ужасное преступление, которое по-человечески должно вызвать злобу, желание отомстить. Смотрите, что, как на это реагирует Господь. «Прости им». «Прости им». Это фраза, которая существенно отличает Бога Библии от богов всех других религий. Нет Бога, похожего на Бога, который представлен в Священном Писании. Откуда мы это видим? В это тяжелое время, когда на все 100% совершено просто преступление, несправедливо ко Христу отнеслись, Он просит прости. Он просит прости. Что это значит? Не воздай им. Не воздай им. Не отомсти им. Очень интересно. Хотя справедливость вот в этой ситуации требует возмездия. В тот момент, когда все факты налицо, что совершено ужаснейшее преступление, как Бог на это реагирует? Не отомсти им, а прости им. Друг дорогой, слушатель, именно ты являешься причиной того, почему Христос был распят. И ты, говорящий, тоже причина, почему Он распят. У Бога есть моральное право объявить каждому из нас войну. Причем, удивляюсь, как сегодня люди смогли создать такое сочетание. Священная война. Вы подумайте. А что, есть не священная война? Священное, святое слово «святость» – это отделенное от греха и посвященное Богу. Позвольте задать вопрос. Вот он, реальный божественный пример. Когда мы достойны были, что Бог отомстил каждому из нас, Он молится: «Прости им». Вот она, война, о которой Библия-то говорит. И обратите внимание, как сегодня человечество, создав массу религий, пытается утверждать, что их религия самая суперзамечательная. Она мирная. Некоторые люди с иронией говорят: «Мирная», говорит. Миротворческая армия, мирные танки, мирные ракеты. Странное происходит с нами. С каких пор они мирными стали? С каких пор? С каких пор война стала священной? Вы не подскажете? Библия не знает никакой священной войны. Вот как Бог реагирует на преступление человека. Он не мстит, хотя у него есть полное право отомстить нам. Он не требует кровного возмездия, родовой мести. Он не требует объявлять священную войну кому-то. Это не Бог Библии, это чуждый Бог. Это Бог, призывающий к мести, к расплате, отомсти Ему. И причем так, чтобы мало не показалось. Бог Библии не Бог других религий. Я Бог и нет иного. Когда Бог видит преступление человека, который сегодня возвещает, нападает на него, выступает против него, Он открыто, смотря на все это, говорит только одно. Слова Христа, ходатай за всех людей. Прости им, потому что они не знают, что делают. Христос молится Отцу о безумии, о безумном поступке людей. Христос молится Отцу о безумном поступке людей. Действительно, там ничего здравого не было. Это было желание убрать того, кто действительно возвещает Божью волю. А мир не поменялся. А мир не поменялся. Неудивительно, что если Бог Библии призывает вот таким путем доносить весть Евангелия другим, прости, снизойди, покрой любовью, люби врагов, то всякая религия, существующая на сегодня, которая призывает к насилию, которая призывает к мести, которая призывает к кровопролитию, это не Божья религия. Это религия мести. Это религия дьявола. Прости им, вот о чем говорит Господь. Прости им, потому что они не знают, что делают. У Бога намного больше прав с тобой самой рассчитаться. Стереть каждого из нас в порошок и развеять так, чтобы никогда никто во всей вселенной пылинку от тебя не нашел. И у него есть на это право, есть все возможности. И при всем этом он этого не делает. Он этого не делает. Он к тебе сегодня проявляет милость. Он понимает, что то, что ты сегодня делаешь, у тебя для этого очень много аргументов за то, чтобы это делать. Но ты не знаешь, к чему все это приведет. Ты этого не знаешь. Знает Бог, для которого все в настоящем времени. И потому и обращается Христос к Отцу. Прости им. Прощение исходит исключительно от Бога. И Христос явно указывает на то, кому надо обращаться о прощении. При всем том, что иудеи распяли Христа, распяли, нарушив все, что можно было нарушить, они очень тщательно наблюдали за тем, чтобы кто прощает грехи. Как-то не услышали, Христос простил грехи. И говорят, какой ты имеешь право это делать? И заявляют, никто не может прощать грехи, кроме Бога. Запомни это, друг дорогой. Никто твои грехи простить не может, кроме кого? Бога Библии. Он один прощает. Будь внимателен, ты достоин смерти за свои грехи. Ты достоин смерти. За твой грех умер Христос. За мой грех умер Христос. Грех только тогда не вменяется, когда он исповедан пред Господом. Только один Бог может простить грехи. Только один Бог и никто другой. Потому именно к Нему обращается Христос и молит Его о том, чтобы Он простил людям. Последняя мысль, на которую обратим внимание, это реальная оценка поступков человека. Наша заключительная фраза. Они не знают, что делают. Люди просто не знают, что делают. Это то, как оценивает Христос происшедшее и происходящее. Они просто не знают, что делают. Три составляющих любого поступка. Это подготовка к поступку, сам поступок и последствия поступка. Подготовку люди знали, они сами готовились. Поступок они совершили. А вот последствия этого поступка они не знали. А ведь именно последствия и определяет, дает окончательную оценку поступку. Не зря у славян очень много поговорок. Цыплят по устьям считают. Спасает не начало, а конец, не так ли? Это глубокая народная мудрость. Конец определяет, он даст оценку, правильный поступок или нет. Помните, когда евреи кричали, требовали распятия Христа и говорили, кровь Его на нас и на детях наших. Долгие-долгие столетия народ, который на то время слишком геройски выглядел, когда требовал смерти Христа, но когда пришло время получить расплату за эти слова, кровь Его на нас и на детях наших. Сегодня, безусловно, жалко смотреть на этот народ, который пытается доказать, сколько геноцида против него было направлено. Сколько миллионов евреев уничтожали на протяжении многих-многих столетий. Позвольте задать вопрос, а это что? А это и есть то, чего не просили. Ведь они же сами сказали, кровь его на нас и на детях наших. Вот и получайте возмездие за ваш поступок, за ваше отступление, за то, что уничтожили Божьего Сына, распяли Его, не приняли Его. Кровь Его на нас и на детях наших. Любой поступок состоит из трех частей. Подготовка, сам факт и последствия. Христос прекрасно видел последствия. Жалко было смотреть на эти очень умные идеи людей, на то, как они искусно составили этот заговор, как они, простите, одурманили толпу. Как они ее настроили? Все, казалось бы, замечательно, все, добились. Наконец-то он на кресте. А Христос смотрит дальше. Для него не важно, как вы готовились. Для него не важно, что вы сделали. Для него важно, какими вы будете завтра. Ведь вам придется пожинать за эти поступки. Удивительно, друзья, вот противоречивая картина. С одной стороны, распятый на кресте, достоин сожаления, не правда? Он умрет сейчас. Он умрет. Но смотрите, какой реверс, какое обращение, переворот совершается здесь. Люди ликуют, они насмехаются над ним, мы прочитали эти слова. А вот тот, кто сейчас должен умереть, он в духовном мире герой. Сильный духом. И он видит, что вот эти большие герои, толпа людей, они сегодня достойны просто сожаления. Вот она реальная картина происходящего. Слышишь, друг? Вот она реальная картина. Когда ты большой герой, подумай, может быть, ты самый ничтожный и жалкий в Божьих глазах. Данная история, прочитанная, очень прямо и отчетливо об этом говорит. Они не знают, говорит Христос. Мы много уделяли внимания этому слову, которое встречается очень часто в Новом Завете. Есть два слова, которые на русский переводятся словом «знать». Одно из них – обладать информацией, а второе – испытать на опыте. Удивительно, но здесь стоит именно это слово. Они не испытали на опыте. Обратите внимание, они последствия еще не испытали. Прости им, Отец, потому что они не знают, что такое поступок их. Почему? Потому что две трети поступка совершилось, а третья, которая дает оценку того, правильный поступок или нет, она еще не пришла. Плодов они еще не пожали. Они еще не испытали этого. Друзья, удивительно, что открывает для нас Лука вот через эти очень-очень простые слова. Они не испытали последствий, они не пожали свой поступок. Последствия, как дело будущего, последствия – это будущее. Оно людям неизвестно, а Богу известно. Поэтому, смотря на будущее, Христос понимает жалкое состояние радующихся сегодня людей. Вот она библейская оценка происходящего. Поэтому не Христос достоин здесь сожаления, когда его распяли на кресте, а люди достойны сожаления, которые его распяли. А поскольку через распятие они показали наш характер, Христос умер за наши грехи, подумайте о том, о своих радостях в жизни. Если они Богу противоречат, если они выступают против библейских ценностей, ваша радость у Бога вызывает сожаление, потому что вы не знаете, чем все это закончится. А Ему это очень и очень хорошо известно. Противление Богу имеет печальные последствия. Именно удаление от Бога, удаление от Божьего Слова, удаление Бога из общества, вот это самое общество приводит к печальнейшим последствиям, что мы наблюдаем и в нашей стране. И это не все. И это не все. Продолжение следует. Отступление от Бога, противление Богу, Бог нам не нужен, мы без Него обойдемся, приводит вот тех людей, вот то общество, которое изгоняет Бога, изгоняет вечность, стабильность, и своей жизни вот это общество приводит к печальному результату. Отче, ты прости им, потому что они не знают, они не испытали еще, чем все это закончится. Сегодня они герои, но придет время, и эти люди, живущие на земле, будут вопить и кричать: горы, холмы, покройте нас, уничтожьте нас, почему мы взгляд Божий не можем выдержать. Лучше мы умрем физической смертью, но в лицо Бога мы не будем видеть, не удастся. Смерти уже не будет. Не спрячешься в горе, предстанешь пред Ним. Вот это реальная правда, на которую Библия указывает нам. Итак, люди распяли Христа, а Христос молится Отцу, что Бог им открыл глаза на то, чем все это закончится, и простил им. Удивительнейшая картина. Когда согласно Священному Писанию, прощается грех? Когда? Когда просят прощения. Не так ли? Друзья, глубочайшая мысль, которая пусть останется для еще одного нашего размышления. Христос молится Отцу. Вот эти люди, которые еще не покаялись в своем беззаконии, ты им прости. Друзья, в ваш разум это вкладывается, нет? Никто из людей, здесь стоящих, которые распяли, они все насмехались. А он говорит: ты прости их, они не покаялись. Это выходит за рамки понимания нашего. Вот это Божий характер. Вот он, реальный Божий характер. Итак, друзья, совершил Христос спасение для нас на Голгофе. Много еще вопросов, вот эти события, связанные со страданиями, особенно с тем временем, когда Он висел на кресте Голгофы. Много у нас остается вопросов, много непонятного. И все это для нас предлагается, чтобы мы думали об этом. И это повеление Священного Писания. Размышляйте о том, что произошло. В этом жизнь ваша. Вот так она досталась до вас. Именно рассуждение о страданиях Христа открывают самое главное для нас, картину на нас самих, кто мы есть. И самое важное, рассуждая о страданиях Христа, мы понимаем Божий характер. Итак, в страдании Христа человек и Бог. Вот он, Божий характер. Мы сейчас будем вместе с вами молиться. Нам необходимо будет выполнить Священное Писание, повеление Христа, чтобы все это совершать до Его пришествия. У нас особая ответственность пред Богом, чтобы эту святыню, это не обряд, это не формальность, чтобы Писание побуждает нас готовиться к этой святыне, молиться, очищаться, исповедоваться. И у нас сейчас есть возможность еще раз пред Божье лицо, который знает все. Знает не только поступки, которые мы сегодня делаем, но знает, к чему приведут эти поступки. Перед этим Богом мы сегодня предстанем. И будем нуждаться в Его милости, будем просить об очищении, будем исповедоваться пред Ним, чтобы страдания Христа выполнить достойно и через это прославить Его. Он этого достоин. Аминь. Помолимся.